Глава 10.
«Уходим», — кивнул мастер Пузан. «Человека оставляем. Порождением тоже нужно что-то есть».
Словно по волшебству, четверо верховных обращенных и серый мастер взлетели в воздух. Лишь в последнее мгновение я успел заметить веревку, что обвязывала каждого вокруг пояса. Задрав голову, я увидел метрах в 20 над собой небольшое углубление в практически отвесной стене. Из этой пещеры выдвигалось 5 подъемных механизмов с замысловатой системой роликов. Причем крепились механизмы к потолку пещеры, что позволяло взлетевшим людям, если так можно назвать обращенных, без проблем спрятаться в углублении. Появилось защитное мерцающее поле, но я не сомневался. Верховные обращенные, как и серый мастер, внимательно наблюдают за тем, что я буду делать. Как что? Точно не стоять на месте! Когда я в первый раз увидел разбитый лагерь темных, мне в глаза бросилась одна интересная деталь. Возле стены зияло огромное отверстие, похожее на вход в разлом. Я еще раз на всякий случай проверил карту. Разломов в этой области не наблюдалось. Между деревьями начал появляться неестественный туман. Каким-то образом верховные обращенные знали, когда появится порождение Фарафо, и успевали на это реагировать. Проклятье! Мне бы поговорить с серым мастером в спокойной обстановке, за кружечкой чая. Желательно, конечно, чтобы кружечка была только у меня, да и то в одной руке, а в другой находился раскаленный стальной прут, которым бы я периодически побуждал связанного по рукам и ногам серого к разговору. Решение о том, как поступить, пришло спонтанно. Раз здесь есть место, похожее на разлом, но не являющееся им, то мне, как специалисту широкого профиля по уничтожению мест обитания хозяев, сам свет велел спрятаться именно там. Сражение с сержантом Фарафо я не боялся, но очень не хотелось показывать серому мастеру свои способности. Ибо с такой командой обращенных это он окажется с кружкой чая и раскаленным прутом, а мне будет уготована судьба отвечающего на вопросы связанного кокона. Пробегая мимо лагеря, я заметил, что лошадей здесь уже не было. Либо их сожрали, либо тоже затащили наверх, подальше от порождений Фарафо, что не лишено смысла. Туманные твари не будут разрушать лагерь, потому что в этом нет смысла. Жрать там нечего. То, что это место отличается от разлома, стало понятно сразу. Если последние состояли из многоуровневой системы объединенных друг с другом пещер, то здесь я попал в какое-то логово огромного земляного червя. Проход поднимался, опускался, пересекался с другими проходами, постоянно сворачивал в разные стороны, разветвлялся то на 2, то на 3 коридора, и что меня больше всего нервировало, везде был туман. Причем вел он себя здесь еще страннее, чем на поверхности. Там клубы дыма просто висели над землей. Тут же они являлись неотъемлемой частью пола. Туман не смущало, что проход уходил вверх или вниз. Он точно следовал ему, постоянно удерживая одну и ту же высоту. Примерно до моих колен. Минут 10 я петлял по этим коридорам, не встретив ни одной живой души. Даже порождение Фарафо. В какой-то момент мне начало казаться, что я заблудился, но спасла мигающая пиктограмма карты. Оказалось, что в районе развалин появилась точка с 3 вопросительными знаками, нажав на которую, я увидел новое окно, где находилось 3-мерное изображение уже изведанной системы коридоров. Учитывая, что на этой карте отмечалось мое текущее местоположение, можно было не бояться заблудиться. Тем не менее, меня не оставлял вопрос, кто все эти коридоры сделал. Подняв руку, я сумел дотянуться до потолка только на носочках. Учитывая мой рост, высота коридора составляла более 2 метров, как и ширина. Стены казались гладкими, но только на первый взгляд. Кристалл освещения рисовал забавные тени, стоило его расположить у стены под разными углами. Это явно было рукотворное творение, и возникал резонный вопрос. Кто или что могло создать такую, кажущуюся на первый взгляд, хаотичную систему проходов? Что если создатель этого чуда еще здесь и... Додумать я не успел. Внезапно проход передо мной превратился в сплошную стену. Прежде чем я сообразил, в чем дело, эта сплошная стена выстрелила 2 клешнями, сдавливая мой купол защиты. А 8 отростков щупалец, располагавшихся в районе живота, принялись высекать искры в моей защите, желая поскорее добраться до сладкого тела. Все произошло настолько быстро, что я даже руки поднять не успел. И сейчас они оказались зажаты клешнями. Пусть продавить мою защиту невесть откуда взявшийся сержант не мог, ему, тем не менее, удалось заблокировать мои руки. Не сильно. Если извернуться, у меня была возможность освободиться, но мельтешащие отростки слишком быстро уничтожали ману. Всего за секунду она снизилась на 50%. У меня не было права тратить время на то, чтобы вытаскивать руку, целиться и стрелять из арбалета. Следовало как можно скорее реагировать на ситуацию. Кисть нырнула в карман куртки, где хранилось мое ультимативное оружие, и даже не вытаскивая его наружу, большим пальцем я смог отодвинуть заглушку в сторону. Все это заняло буквально мгновение, но этого времени хватило, чтобы мана окончательно иссякла, и защитный купол благополучно оставил меня наедине с опасной тварью. В левое плечо врезался один из отростков, едва ли не пробивая его насквозь. Клешни сжались, почти раздавив меня на три части, но на этом потуги сержанта закончились. В подземелье пришел эксклюзивный темный с 9-го уровня разлома. Порождение фарафо начало дрожать, словно голый на морозе. Клешни раскрылись настолько широко, что едва не вывернулись в обратную сторону. Я грохнулся на камни и, ударившись больным плечом, едва не потерял концентрацию. Судя по всему, сломаны кости. Плохо, рука не двигалась. Двойная порция зелья восстановления смогла погасить пожар в плече, но не восстановила подвижность. Направив на сержанта арбалет, я хотел было выстрелить в эту противную зубастую рожу, но в последний момент остановился. Не хватало еще взрыв здесь устроить. Большая часть проходов окажется заваленной, и не факт, что мне удастся отсюда выбраться. Первым делом появилось желание как можно скорее убраться прочь, но потом пришло понимание, что просто так порождения фарафо не отстанут. Они возникают словно из ниоткуда. Пропадают в никуда, так что убегать, когда под твоими ногами клубы тумана, не вариант. Нужно прикончить тварь. Но не так, как я сделал это в Ческонке. Проявим изобретательность. В правой руке появился нож, и я с кровожадной ухмылкой подступил к дрожащему монстру. Итак, принимаем за аксиому тот факт, что после смерти этот гад взрывается. Что явилось главным поражающим фактором в деревне? Осколки костяной брони, что закрывает заднюю часть чудища. Если избавить тварь от этой нагрузки, взрыв вряд ли окажется настолько разрушительным, как в деревне. Почему бы это не проверить? Восстановив ману и вернув себе золотистую защиту, я без излишней брезгливости принялся вырезать черепашку из панциря. Нож пришлось убирать сразу. Он не сумел проткнуть плотную ребристую шкуру. Зато мои катары из Вирмы делали это без всяких проблем, входя в плоть, словно в плотный снег. Густав учил меня, как правильно снимать шкуру с убитых животных, так что общий принцип того, что нужно делать, я знал. Разница заключалась в том, что убирать в сторону приходилось не шкуру, а тело, да еще и рука вторая не двигалась. А так ничего сложного в том, чтобы выковырять беспомощное порождение фарафо из непробиваемого панциря, я не видел. Лишенное брони тело грохнулось на камне спустя полчаса кропотливой работы. Панцирь походил на огромный полутораметровый экран шириной почти метр, загнутый с двух сторон еще на полметра. Причем, что меня удивило, достаточно легкий экран. Мне удалось поднять его одной рукой и отнести в сторону. Сержант продолжал дергаться под действием порождаемой мной ауры. Нехорошо было издеваться над тварью, пусть даже и чуждой нашему миру, так что я одним мощным ударом катары отделил зубастую башку от туловища. Получены 5 из 300 осколков туманника. Итого 9 из 300. Мне хватило ума отойти подальше от уничтоженного монстра и даже прикрыться своей новой добычей. Спустя 5 секунд после того, как я отрубил голову, порождение фарафо взорвалось, раскидав мелкие ошметки плоти в разные стороны. Взрыв был мощным. Стены подземелья, куда я попал, изрядно сотряслись. Взрывной волной меня отбросило на пару метров назад, но это оказалась единственная неприятность, что со мной случилось. Лишившись брони, тварь фарафо не смогла даже пробить стену или устроить воронку. Все, на что ее хватило, покрыть стены тонким слоем темной жижи. Вновь не обошлось без странной магии. В эпицентре взрыва мне посчастливилось обнаружить 2 предмета, которые не унесло взрывной волной. Магическое кольцо, что усиливало свое синее свечение под действием светового кристалла, а также уже знакомый мне кристалл развития на 5 граней. Положив все это во внутренний карман, я с неприязнью смотрел на то, как туман, словно трусливая, но крайне целеустремленная собачка, медленно заполняет опустевшее пространство. То подойдет, то тут же отскочит, чтобы в следующий раз подобраться чуть дальше. Наконец, обе стороны магического пара объединились, и стены начали очищаться. Плоть порождения фарафо, что разлетелась в обе стороны коридора, принялась отваливаться от стен и растворяться в тумане. Даже с костяной брони все ошмётки попадали. Как с внешней стороны, так и с внутренней. Какое-то время я смотрел на костяную броню сержанта, и жадность во мне боролась с разумом. Последний доказывал, что с таким огромным щитом нам под горой делать нечего, что она будет мешать передвигаться и сильно уменьшит мобильность. Но первая не слушала аргументов. Она твердила только одно — «Моё! Нам это надо! Без этого мы не сможем!» И с этим аргументом не мог поспорить ни разум, ни логика. Решив, что ничего страшного не произойдет, если я пару минут потаскаю с собой этот огромный щит и почувствую на себе все прелести переноса негабаритных предметов в замкнутых пространствах, я поднял костяную броню, в очередной раз подивившись ее легкости, и отправился дальше по коридору. Несмотря на предупреждения обращенных о том, что сержант Фарафо явился со своей свитой, туманных тварей мне больше не встречалось. Я долгое время бесцельно бродил по коридорам, пытаясь найти хоть один тупик, но тот, кто создал эту систему проходов, явно не закладывал в проект место для отдыха. Ответвлений, где можно было бы отдохнуть, не наблюдалось. Оценив по карте, что я умудрился забраться достаточно глубоко под горы, я решил остановиться прямо посреди коридора. Всё, мне нужен перерыв. Уже трое суток не спал. Вытащив из рюкзака трофейную одежду обращенных, я разложил ее на камнях в качестве матраца, улегся и сверху, как крышкой саркофага, накрылся костяной броней. Только сейчас я деактивировал ауру эксклюзивного темного 9-го уровня разлома. Во сне контролировать себя я не умел, и если зеркало слетит, мог уже и не проснуться. Усталость и повреждения взяли верх, и вскоре я отчалил в страну грез смотреть на то, как розовые пони гоняются за порождениями Фарафо. «Макс, говорить можешь?» Разбудили меня не крики обращенных, не атака противника, а голос прекрасной девушки, ударившей по мозгам похлеще Набата. «Сколько времени?» — пробурчал я, пытаясь открыть глаза. Получилось это не с первой попытки. Если верить состоянию тела, я вообще не спал. Пару мгновений назад только закрыл глаза, а тут меня наглым образом разбудили. «Скоро полдень», — огорошила Алия. «Я здесь с ректором, ты его слышишь?» «Нет». Сколько я ни прислушивался, кроме голоса Алии, ничего не было. «Кемаль Соренто говорит, что символ каким-то образом фильтрует речь носителя. Тогда я буду выступать в качестве синхрониста. Что ты хотел узнать про туман Фарафо?»
«Алия, у меня голова трещит. Сил совершенно нет. Во рту словно кошки нагадили, а ты ко мне с вопросами пристаешь. Я вчера встретился с обращенными и мастером. Это еще один серый. Они действительно явились сюда из-за Фарафо, но поговорить у нас не получилось. Появились порождения, и им пришлось убираться, оставив меня тварям на пропитание. Сейчас я сижу внутри горы, голодный, холодный, уставший, с отбитым туловищем, с почти неработающей рукой, а ты спрашиваешь, что я хочу узнать про туман? Да все я хочу узнать, все, что знает ректор. Можешь сказать ему, что у меня уже есть кристалл развития и два камня для огранки граней. Пусть старается, чтобы это заслужить».
«Поняла. С рукой что-то серьезное?
«Нет, вроде уже шевелится, значит, скоро заживет. Все, я готов слушать. Валяй».
Туман Фарафо. Бич и гроза древних руин нашего мира. Если кто-то и знает о том, откуда он изначально появился, то всячески хранит это знание. Считается, что источником является некое существо, спрятавшееся в глубинах планеты. Оно-то и насылает свои порождения всюду, куда только достает. Появилась эта зараза не так давно по меркам нашего мира, всего лет 500 назад. Уже после того, как образовались три империи и были выстроены стены. Не стена, как я всегда думал, именно стены. Их несколько. Примерно с век туман Фарафо кошмарил империи, уничтожая народ тысячами. Никто так и не смог найти более-менее действенное оружие против монстров. Да, их убивали, но цена за такую победу была несоизмерима с затратами. Фарафо стал для человечества одним из немногих врагов, перед которыми пришлось поднять лапки и признать свое поражение. Однако в один прекрасный день все изменилось. Неожиданно туман бесследно исчез, словно его никогда и не было, но исчез он только в землях людей, почитающих свет. За стенами он остался, из-за чего у темных появились исследователи. Те, кто изучает руины и продолжает искать ответы. Всего известно 4 типа существ. Мелкие зубастые шарики, яйцеобразные монстры, похожая на черепаху тварь и босс. Да, последнего так и называют — босс. Информации по нему нет, только название. Когда туман Фарафо появляется в руинах, под ними формируется несколько локаций. Первое — многоуровневый лабиринт, в котором достаточно просто заблудиться. Причем правило правой руки в нем не работало из-за того, что коридоры находились не в одной плоскости. Выход заканчивался второй зоной — полем битвы. Участок размерами с 2-3 классические арены, на котором в различных местах накиданы горы камней. Вход располагался с одного края площадки, выход на следующий уровень находился на противоположном. Задача была простой — пройти это поле. Из минусов — на нем были представлены все твари, кроме босса. И, наконец, третий уровень, о котором нет информации. Как и о существе, что там находится. Считается, что источник заражения руин располагается именно на этом уровне. И если удастся до него добраться, можно будет раз и навсегда избавить локацию от тумана Фарафо. Но такого, по информации Кемаля Соренто, еще никогда не случалось. Даже среди темных. Искатели частенько добираются до второго уровня, но пройти его и выйти живым с третьего никому не удавалось. Либо темные тщательно скрывают эту информацию. Теперь о главном. Из порождений Фарафо с небольшим шансом добывали кристаллы развития. Их интегрировали в модель развития, наделяя человека свойствами, которых он в обычном состоянии никогда бы не получил. Собственно, сама модель развития — это совокупность всех усилений, которые приобрел человек за свою жизнь. Мне довелось увидеть серого мастера с 90 плюс параметрами. Это значит, что он каким-то образом прокачал свою модель развития, открыв на ней соответствующие ячейки. Не обязательно усиливать параметр, чтобы он попал в модель, но важно его открыть. Работа с моделью похожа на работу с магическим полем. Человек закрывает глаза, и в его сознании возникает некая графа, где можно открывать или усиливать определенные ячейки. Некоторые ячейки являются пустышками, куда, собственно, и можно вставлять кристалл. Он сразу открывал владельцу 5 случайных параметров, тех, что изначально заложены в самоцвет. Камень огранки, о котором я тоже рассказал, позволяет случайным образом менять ненужный параметр. Конечно, может вновь выпасть что-то лишнее, но может и такое, до чего человек просто никогда самостоятельно не доберется по этой ветке. Каким образом шло развитие в модели, ректор не знал или делал вид, что не знает. С этим вопросом, как он заявил, нужно обращаться к темным. Это их стезя. За определенную плату он, Кемаль Соренто, готов запросить так интересующую Макса информацию, рискуя хорошим отношением с темными. Тема модели развития и тумана Фарафо для них является не самой популярной. Сказать, что меня накрыло разочарование, ничего не сказать. Ректор не выдал ничего такого, чего бы я не знал или о чем бы не догадывался, зато преподнес все с таким видом, словно посвятил меня в тайное общество. Немного истории, немного информации, много ссылок на темных. Заявление о собственной исключительности. Единственным полезным моментом для себя я вынес то, что мне доведется встретиться с тварью под кодовым названием «Босс», о которой мало кто знает, а также структуру подземной локации, куда я попал. «Алия, ректор так и не сказал, почему туман появился именно сейчас», — напомнил я. «Что заставило Фарафо вспомнить о существовании этих руин? Как он вообще проник за стены?» На это ответа у Кемаля Соренто не было. Даже предположений ректор не стал делать, чтобы не вводить в заблуждение. «Тогда торгуйся. Почти все, что ректор сказал, мне было известно. Эта информация не стоит того, чтобы ради нее отдавать кристалл развития и 2 камня огранки. Сейчас, сидя в том самом лабиринте, о котором рассказал ректор, я почему-то подумал, что 3 эликсира на грань за кристалл и по 2 за каждый камень огранки будут самой разумной ценой. Плюс магические камни, что он обещал мне достать. Все, хватит играть в добрячков. Меня тут убивают все, кто не попадя. Кусают, бьют, морально издеваются, в конце концов. Так что дешевить мы не будем. Мне проще будет оставить всю свою добычу здесь, чем отдавать ее за даром. Задачу поняла? Привлекай Димитра, если потребуется. Думаю, торговец с радостью скрестит словесные шпаги с ректором». Возникал резонный вопрос о том, как мне стоит поступить. Соваться в глубины развалин желания не было никакого. Судя по тому, что я видел, мне удалось пройти лишь малую часть лабиринта. Там, где я уже ходил, не было даже намека на переход на следующий уровень. Учитывая, что здесь постоянно будут попадаться порождения Фарафо, путешествие выйдет не самое приятное. При этом добычи, как оказалось, здесь не так много. Никому не нужны кольца, да мало кому подходящие кристаллы развития. Не думаю, что во всех 3 империях найдется человек 10, которые смогут их правильно использовать. Так что товар хоть и уникальный, но поди найди на него покупателя, кроме того же ректора. Сколько ему нужно? Один? Два? Вряд ли больше. Значит, бездумно бить сержантов, надеясь на баснословную прибыль, бесполезно. Конечно, можно попробовать загнать костяную броню, но ее отсюда еще вытащить нужно. Мне одна-то уже начинает нервы трепать, хотя я еще толком никуда с ней не ходил. Значит, сейчас для меня есть только один путь. На выход. Источник заражения найден, развалины. Уничтожать твари бессмысленно. Они превращаются в туман и возникают вновь. Чтобы гарантированно пройти все три уровня, о которых упоминал Кемаль Сарента, мне следует усилить защиту. Причем основательно усилить. Моему золотистому куполу защиты доступны еще 4 грани. Они мне нужны, как и камни, что станут блокировать урон. Сейчас я еще слишком слаб, чтобы чувствовать себя героем. Даже с моим ультимативным оружием. Кто знает, как на него отреагирует так называемый босс.
Вот сейчас мне стало действительно интересно.
Раздавшийся голос заставил меня подпрыгнуть. Обернувшись, я увидел все того же Пузана в окружении трех верховных обращенных. Судя по состоянию последних, совсем недавно у них состоялся непростой бой. Одежда местами была порвана, на лицах виднелись кровавые царапины, но это никак не влияло на то, что все трое направили на меня свои луки.
«Прежде чем ты начнешь совершать глупость, молодой человек», — продолжил Пузан, — «хочу предостеречь. Наконечники стрел сделаны из вирмы. Полагаю, ты знаешь, что означает это слово, иначе здесь бы не стоял. Ты уверен, что та защитная аура, что окружает тебя на манер купола, сможет оградить от вирмы?» «Вот и я думаю, что не сможет. Полагаю, на сегодня наш поход в лабиринт можно считать законченным. Потеря двух сержантов значительно ослабила руины, и атаки можно не ожидать еще несколько дней. Идем, интересный человечек. Пообщаемся».
«Общаться можно по-разному». Я засунул руку в карман и нащупал стальной куб. «Можно только спрашивать, можно только отвечать. Но можно устроить что-то вроде интересной беседы двух людей, которым важно получить ответы».
«Полагаешь, ты в том положении, чтобы ставить мне условия?»
Поднял бровь серый мастер, и мне пришлось постараться, чтобы не превратиться в темного с 9 уровня разлома. «Не время». «Ты исследователь. Тебе нужны ответы. Если меня убить, ответов не будет. Если попробовать меня захватить, то, скорее всего, тоже убьете, и вновь ответов не будет. Если мне предложить чашку чая, кусок мяса, рассказать о том, какого скрона порождения фарафов внезапно полезли из этих руин, то я с удовольствием отвечу на твои вопросы».
«Пожалуй, рациональное зерно в твоих словах есть»,
— согласился Пузан и жестом указал обращенным опустить луки.
«Беседа всегда приятнее криков тех, кого пытает моя команда. В таком случае я, серый мастер Оливер, приглашаю тебя, интересного человечка, на чаепитие. Отметим победу над порождениями Фрафу. Пока мы идем, советую придумать интересную историю о том, откуда у тебя взялась цельная броня монстра, что взрывается через 5 секунд после смерти. Обожаю слушать сказки».